Как раз это твой вопрос. Мусульманам, которые под властью кафиров, можно жить и терпеть. Если он не дает, то есть запрещает мечети, запрещает джамаа, запрещает то, другое. Масштабно имеем в виду. А для определенных есть это. Даже среди мусульман есть государство, мусульманские государства иногда запрещают кому-то, допустим, входить в утренний намаз. Есть разные категории, разные предлоги и так далее. Может быть, в этот мечеть собирается какая-то партия. И бывает. А если масштабно этот кафир принимает законы, чтобы превратить мусульман в немусульман. Понимаете? Ущемляет их немусульманские права. И мусульмане не могут, чтобы это менять или изменить, или жаловать и так далее. Тогда, если они могут, чтобы соседняя сторона помочь им, чтобы они отделились, освободились от кафиров, этот обязательство подлежит на соседних сильных стран. Не на вас, нет. На вас, потому что весь народ под колпаком кафир. Если шевелится право или лево, они его выдавливают. Поэтому факихи указали, что соседняя мусульманская страна, самая близкая не может, значит и следующая и так далее. Если понадобится 3-4 мусульманских стран соединиться и так далее, или все мусульманские страны, чтобы они вместе соединились, освободить этот народ, они обязаны это. Но первое обязательство лежит на первой соседней, потому что соседняя, она имеет границу, и больше она имеет на это возможность. Если она не будет, значит вторая уже меньше возможность. Она вынуждена будет вторжать через соседнюю. Поэтому факихи так говорят, что первая соседняя страна обязательно должна стараться помочь их. И значит второй план или второе условие от вас, чтобы были определенные люди, определенные вожди и так далее, которые имели этот связь с этой соседней страной. Это вторая возможность. Третья возможность, если такая нет, и соседняя страна слабая, или мусульманский мир вообще слабый, или не имеет возможности, или уже заключены мировые договора, или мир вообще не позволяет, ситуация не позволяет, значит, и кафир не дает вам, допустим, выполнять обязательства ислама и так далее, кто сможет, он должен переселиться в другое место. Убежать просто, чтобы сохранить свою религию. Ученые говорят, что не обязательно полностью убежать из этой страны. Полностью. Не обязательно. Даже если кафирский власт распространяется на всю вашу страну. Но мы сегодня смотрим, обычно законы сохраняются в столицах больше. Нажимают мусульман, может быть, в столицах больше. Значит, вы можете оставлять столицу куда-то поближе или подальше, в районах, где-нибудь и так далее. И это три категории. Конечно, при этом обязательно, чтобы не жить рядом с кафирами, и не допустить их, чтобы они жили рядом. Понимаете? Потому что Расул-Аллах сказал, что мусульманин и мушрик не должны видаться даже их огонь. Yani, если кафир, допустим, мы знаем, вот там находится, там живет. Но если он будет костер зажечь, я буду видать. Расул-Аллах сказал, на этот расстоянии ты не должен видаться с кафиром. Потому что потихонечку твоя сестра, твоя дочка, твоя жена и так далее увидят, как они ходят, как они одеваются. И начинают от них брать. И так и сегодня уже это видно. Это что касается народов, которые под властью кафиров. А это отличается от народов, которые не под властью кафиров. Допустим, как я. Как египтяне, как сирийцы, как это. Альхамдулла. Узбекистан в данное время фактически свободный. Там русские не остались. Даже если остались, они يعني, мало-мало совсем. Они уехали. Большинство уехали, сколько я знаю. Или Азербайджан и так далее. Уже там надо смотреть. Если у вас, хоть она называется мусульманский народ, или мусульманское государство, или как называется, ну, они, допустим, тебя зажимают за ислам. То же самое, если ты можешь менять город, меняй. Но не отходи от Узбекистана, не уезжай от Узбекистана. Только меняй город. Если тебе вообще не дают, да, тогда совершай хиджра. Но куда совершаешь хиджра? Мусульмане, факихи тебе говорят, ты совершаешь хиджру куда? В мусульманских странах. Мусульманский стран. Если это не положено, невозможно, тогда да, разрешается тебе совершать хиджру в кафирский стран. Имам Аз-Зухри сказал, если так остаются, клянусь Аллахом, я пойду к Византию. Он знал, что там они будут его уважать больше и не будут его трогать за ислам или за хадис или за сунну и так далее. Сказал я, Аз-Зухри и... То есть просто это как и слово. То есть в конечном счету ты, мусульманин, в первую очередь думает о религии, не думает о... Здесь возникает вопрос, и как раз это твой вопрос. Мусульманам под каким поводом они могут ехать в кафирскую страну? Ученые об этом разъяснили детально. Сказали, для торговли может ехать. Для торговли может ехать. Но торговец обычно месяц, два, три максимум, пока изделка, он заключает договор, то, другой, и возвращается. Для послов и делегаций, назначенных государством, они могут ехать и там жить. Хоть они получили паспорт, не получили, но он будет жить 3, 4, 5, 6, 10 лет. Не так? Третье, они сказали студентам, которые знания, которые в мусульманской стране нуждаются в такой знании или в такую науку, и такая наука нет у мусульман. Тогда да, разрешается студентам, чтобы именно поехали, приобретили такое знание. Но это должно соответствовать нас и потребность государства. Не как я хочу, допустим, хочу поехать учиться философию. Не разрешается, потому что это нарушает ислам. Вот эти три категории ученые еще давали условия. Сказали, не каждому человеку. И давачикам еще сказали. Давачики. Сказали, вот это четыре категории людей. Разрешается им ехать, если они женаты. Потому что там фитна большая. Значит, человек совершает поездку в немусульманскую страну, в первую очередь, чтобы он был женат, или у него потребность к этому нет. Второй, чтобы он был вооружен ильмом, шариатским ильмом. Потому что там не только шахават, а там еще шубухат. Шубухат понятно, то есть это нападки со стороны кафиров против Расулаллаха, против Корана, против ислама и так далее. Ты должен быть вооружен знаниями, чтобы отвечать на это. Отвечать на это. Если вот это... Вот эти две орудия у этого человека есть, тогда ученые-факихи разрешают ему ехать. Остаются последний час твоего вопроса – получить гражданство или получить паспорт. Не имеет значения, не имеет значения, если это у тебя просто как на время. Лишь бы временно я возьму паспорт, возвращаюсь, допустим, в Эмират, я буду здесь жить как гражданин Канады, права у меня защищены больше и так далее. Это когда? Это когда ты один. Когда ты один. А когда ты поедешь туда и женишься на их женщине, или возьмешь твои детей отсюда и поедешь туда, уже с этого момента, раз ты получил их гражданство, значит, твои дети не твои. По законодательству Канады ты даже не имеешь права ругать ребенка или ударить его. Они возьмут его с утра до вечера в школе, которой ты не знаешь, что там они его учат. Поэтому мы знаем, уже люди, которые там жили и так далее, это опасно, сегодня это легко для тебя, допустим, ты как один человек. Но эта опасность уже отражается на двоих детей. Те люди, которые там жили и женились, и детей у них и так далее, большинство их детей не знают арабский язык даже. Поэтому ученые сказали, да, разрешается, если там ты не останешься. Ты представь, ахи, это, яни, вручно, это я сам видел, это реально. Недавно один из моих друзей поехал туда, и его дети маленькие такие. 3 года, только-только он вернулся, просто навестить его семью и так далее. Его дети не хотят даже слушать имя арабов, или находиться среди арабов, или находиться здесь, потому что они... И он любит преподавательницу больше, чем родители. Потому что родители, сначала они по сути с детьми не обращаются, ругают, бьют, не знаю, что и так далее. А там ты, хоть ты будешь взорвать школу, преподавательница тебе скажет, хорошие, уважаемые, любимцы, иди сюда, то, другое и так далее. То есть они знают, как обращаются с детьми. Поэтому он их любит больше, чем отца. Это в Бербих. Отец и мать. Мать работает, мать, допустим, дома. Отец вынужден работать. И он целый день не дома. Поэтому мать его не воспитывает. То есть, этот уже организованно. Канада прекрасно знает, и там ученые сидят, и там институты все это изучают, и что даже если твоя принадлежность не будет, сердце твое не будет для них, они гарантируют, что сердце двоих детей будет для них. Поэтому мусульманин, умный мусульманин, благочестивый мусульманин думает, что я буду рожать и воспитывать детей для кафиров. Может быть, они не становятся кафиров. Но лично я знаю человека, который женился в Бразилии, его дочка вышла за христианина. Лично я знаю. Правильно, в арабских странах трудно, я с тобой согласен, очень трудно, паспорт не дают, будущее можешь сказать нету. Но не нужен нам этот будущий, если он будет кафирский. А будущее здесь, если твои дети хотя бы 10 лет, 12 лет, он уже здесь будет расти, он, альхамдулиллах, будет знать арабский язык, будет знать Коран, будет уже тренироваться на намаз и так далее, он уже этот общество и так далее. Трудно забывать после этого. Даже если 10 лет. А там даже 10 лет, если в Канаде будет, значит, ты потерял твои дети. Поэтому, как я тебе говорю, ученые разрешили, если поедешь туда на 5 лет. Но они сейчас новый закон. Ты должен там жить 5 лет. Потом они рассматривают твое дело. Поэтому... В начале, во время Мухаммад Рашид Рыба, рахматуллах алейхи, и ученые в его время, Ахмад Шакир и так далее, они запретили категорично поехать, даже запретили назвать это хиджра, потому что по шариату это уже искажение. Хиджра это из куфра в ислам, а это перевернуть на обратное и сказать, это я совершаю хиджра в Канаду, мы скажем, это не хиджра. Нельзя называть ее хиджром. Ты просто покидаешь мусульманский мир в кафирский мир. Нельзя называть хиджра, потому что Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хвалил слово хиджра. И Аллах субханаху ва тааля в Коране хвалил хиджра и мухаджиров. Это те мухаджиры, которые оставляют куфр, оставляют богатство, оставляют дома свои, родственников, имущество и так далее. Все это покидают ради Аллаха. И куда совершают они хиджра к Расулуллаху саллям ради Аллаха и для Ислама. А сегодня понятие совсем по-другому. Это искажение. Нельзя называть хиджра. И тогда такие ученые запретили. Запретили, потому что они знали, что это буддунство, это уже кафирское буддунство. И я с тобой согласен со стороны, с точки зрения политики. Сегодня во всем мире одна и та же конституция. Хоть это Канада, демократия, хоть Египет, одно и то же. Конституция. Они различают между евреем, между христианином. Мы не на это смотрим. Правильно, это одно и то же. Но это сама конституция. Кто в конце концов ее выполняет? Выполняет это ты, я, он, третий, десятый. В Канаде нет комитета для мусульман, допустим, или министерства вакф, или министерства, которое заботится о мечети, о Коране и так далее. А хотя бы в Египте эта конституция хочет или не хочет, это есть. Даже если такого комитета нет, допустим, люди между собой, они относятся друг к другу по мусульманству. Малейший пример, если я умру там, в Канаде, и вокруг меня нету мусульман, они будут меня похоронить как христианин, не так? Или зажгут. Малейший пример. А если комитет по религии в Египте, допустим, ничего нет, но мусульмане же рядом. Тогда, если я умру, они будут меня похоронить по-мусульмански. Это в Берве. Моя дочка, если будет туда или сюда, они ее останавливают. Моя жена, если будет туда или сюда, они ее останавливают. И так далее. Значит, ты ищешь и где компактно, не обращая внимания на конституцию, на эти законодательства и так далее. В первую очередь человек смотрит компактность, и где он будет жить, окружающая его среда кто. Поэтому мусульмане, допустим, в Канаде или во Франции и так далее, они собираются они в коллективность, они компактно, чтобы жить. А кафир это прекрасно понимает. Поэтому старается всегда делать, чтобы они жили далеко друг от друга. Допустим, ты врач, они знают, что живешь ты в этой профессии, там большинство мусульмане. Они дают тебе профессию специально далеко, чтобы ты вынужден там. Ты же под их власть. Они и выдумывают разные законы, чтобы отделить мусульмане. И в последнее время, именно после сентября, сильные обсуждения идут. Сильные обсуждения идут в этом. Почему мусульманские люди, которые, они уже французы, граждане Франции, почему они до сих пор отделяемы живут, а, то есть они не разошлись, они не входили в цивилизацию. Они не смотрят, что ты среди них живешь и так далее, но они смотрят, гости у тебя кто? Ты кому ходишь в гостях? Твои друзья кто больше? В праздниках ты участвуешь в праздниках их или нет?
Материал подготовлен редакцией сайта Свет Ислама.